В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет ее Михаил Соколов. 22 июня – день скорби и памяти. Эта дата дает нам возможность обсудить проблемы современной интерпретации событий Второй мировой войны и исторической памяти. В нашей московской студии историк и географ Павел Полян, историк и политолог Константин Пахалюк и на скайпе с нами на связи с Германией военный историк Александр Гагун. Ну вот, свежая такая новость. Председатель Российского исторического общества, он же глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявил агентству ТАСС. Перекладывать общую ответственность на советское правительство за неделю до начала войны, заключившее договор о ненападении с Гитлером, просто недопустимо. Безусловно, пытаясь выстроить антифашистскую коалицию, Советский Союз попросту исчерпал имеющиеся у него политико-дипломатические ресурсы для обеспечения собственной безопасности. Фактическое отсутствие союзников в Европе не оставило советскому руководству другого выхода. Вот такая трактовка событий 1939 года, 80 лет назад, собственно, и получается, в каком-то смысле мы возвращаемся к старой интерпретации начала Второй мировой войны. Так, Павел Маркович?
Да, получается, что вот нам предлагают к ней попробовать вернуться, но только получиться уже никак не получится.
А почему не получится, как вы считаете?
Ну, потому что, в общем-то, прошло 80 лет, и мы немножко больше знаем, как не сопротивляются те или другие архивы тому, чтобы в них работали историки. А все-таки мы знаем достаточно много о том, как оно и что оно было, и что там, эти все секретные протоколы перестали быть секретными, и все эти линии раздела сфер влияния между двумя миролюбивыми симпатизирующими друг другу режимами известны, да, и говорить о том, что вот ничего такого, сказать, ничего такого особенного, нас просто загнали в угол, да, а при этом одна страна летит, другая страна летит, третья страна летит. Вот на Финляндии какой-то облом вышел. Ну как? Как можно об этом забывать? Для этого надо забыть. Но не получится забыть-то. Вот почему хочется, чтобы для во имя как бы торжества, безусловно, внеисторической и концепции, должны как-то уйти в тень или, не знаю, уйти под землю колоссальные исторические события для целых стран, оказавшихся катастрофическими. Как это можно делать? За счет чего? Что это за интенция? Недавно, помните, да, то же самое про внутреннюю политику. Ну, как бы другие специалисты, да, руководство ФСБ высказывалось, что так все это, ну, конечно, перегибы, но все нормально.
Там суд идет, насколько я понимаю, там с ними другой юрист судится и уже на нескольких инстанциях пытается доказать, что репрессии все-таки носили массовый характер, системный, а не отдельные недостатки в работе чекистских органов. Но с нашей юстицией довольно трудно бороться.
Ну, также невозможно бороться с некоторыми историческими, так сказать, процессами. То есть можно там чего-то кому-то на время заткнуть рот и подождать, пока этот рот будет замкнут. Но просто мы знаем, да, что на коротком дыхании той или другой государственным или каким-то силовым образом навязать можно концепцию, а противников ее как-то зажать. Но все равно же на долгом, так сказать, ходу историческая справедливость и правда всегда побеждала, побеждает и будет побеждать. Но это как-то глуповато с этим бороться. Это сильная вещь.
Ну, давайте Александра Гагуна услышим тоже. Связь у нас, надеюсь, есть. Александр, как вы оцениваете вот эти тезисы, которые меня, честно говоря, удивили? Вот, скажем, об исчерпании политико-дипломатических ресурсов для обеспечения безопасности Советского Союза. То, что Нарышкин дает как такую, ну, я не знаю, указание, что ли, указивку для других историков. Вот в каком действовать в пространстве здесь?
Эта концепция сейчас временно в России, в российском официозе, она победила благодаря административным действиям и благодаря запугиванию законодательной базе произвола, который распоясался особенно 5 лет назад, в 2014 году, в связи с так называемой «Русской весной». До этого основным бестселлером, посвященным событиям 22 июня и предшествующим всему, что вертится вокруг начала советско-германской войны, был в России многотомник «Альманах. Правда» Виктора Суворова, где я тоже поучаствовал одним из авторов. И можно сказать, что на тот момент начала 2014 года, когда вышло в двух издательствах что-то около 12 выпусков, в которых участвовало 50 авторов, на тот момент эта концепция была уже в значительной степени принята. Этот факт был признан российскими учеными, теми, которые независимы от властей. И единственный путь был это закошмарить издательство. Издали закон о том, что очернительство запрещено, что приравнивание Советского Союза к Германии теперь наказуемо, о том, что вклад в освобождение Советским Союзом Европы от нацизма отрицать нельзя и карается это все законом. Поэтому полемика вот последние 5 лет внутри России очень сильно сузилась. Но те, кто сказал свое слово, они его не забирают, и на полках стоит все, и любознательный читатель может взять эти книжки в библиотеке и понять, что то, что говорит Нарышкин, это все советская пропагандистская шелуха, которая стремится выставить Советский Союз белым агнцем.
Хорошо. Константин, что вы скажете? Вот как бы есть борьба двух концепций. Одна, которая идет из советского периода, ну тогда еще, правда, секретные протоколы скрывали, отрицали. Сейчас их существование не отрицается. А другая, вот, собственно, такая, скажем, ну, назовем ее вежливо-ревизионистской. Да? То есть подчеркивается близкое равенство двух тоталитарных режимов и, безусловная вина сталинского режима в том, что он подталкивал мир ко Второй мировой войне.
Смотрите, я здесь хотел бы сказать вот что. Прежде всего, весь этот спор нужно разделять как бы два его направления. Одно направление чисто историческое, академическое. Там тоже есть споры, но их меньше. Другое направление, то, что мы говорим про политику памяти, любое обращение к прошлому за пределами академической науки. Ну, в том числе то, что было вот это выступление Сергея Нарышкина. Откровенно говоря, последние лет 5-6 в контексте российской внешней политики обращение к прошлому, оно набирает силы. Здесь есть определенная прагматика. Прагматика заключается в том, что российской внешней политике не достает ценностных оснований. Соответственно, обращаясь к прошлому, к славным страницам, попытка эти ценностные основания обрести и через них обосновать ведущую роль России в мировых процессах. То есть такая ценностная игра, я не говорю хорошая, плохая, она как бы есть, она отслеживается по источникам. Поэтому говорится о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом, поэтому говорится сегодня и про Собибор, поэтому по Первой мировой мы подчеркиваем нашу внешнеполитическую добродетель, верность союзническим обязательствам.
Ну, до большевистского переворота, ну, да, конечно.
Скажем так, подчеркивается и тема русского экспедиционного корпуса, но не восстание в лагере Ля Куртина, хотя, например, французы, ну, левые круги это событие тоже увековечивали. Ну и так далее, здесь можно перечислять по списку многие события. Понятное дело, что когда речь заходит о тяжелых, либо проблематичных событиях отечественной истории, то действительно основной акцент делается на то, что нужно дать некий отпор. И если мы говорим про академическое сообщество, то в академическом мире концепция Виктора Суворова, она отвергнута. Что касается там то, что запрещается издательство, ну, давайте пойдем с того, что сдавалось это издательство Яузы 2000 года, параллельно печатая и про Суворова, и антисуворова, и оно до сих пор хорошо живет, поживает. Мы сами там печатали книжку про Собиборы, в принципе, никаких там проблем нету.
Кроме того, что часть публикаций действительно этой тематики исчезла из полок, из магазинов.
Почему Суворов? Вон у нас библиоглобус, полным-полно подобных произведений. Здесь вопрос в том, скажем так, что споры историков, они ведутся не вокруг концепции, они ведутся вокруг документов, вокруг понимания логики событий того времени. И когда мы говорим про вину или невину, это уже наши моральные оценки сегодняшнего дня, событий того прошлого. Потому что если мы говорим про вину, то так очень просто можно будет всю историю Отечества или даже мировую историю морально переоценить. По крайней мере, но с современных позиций завоевание Македонского в этом нет ничего хорошего, наверное, не осуждаемо. Наверное,
но лучше поближе все-таки.
Да, но было бы, наверное, неправильно, скажем так, ну, скажем, перебивать собственную логику сегодняшнего дня те или иные конкретные исторические события. По крайней мере, здесь необходимо себя разводить. Говорим ли мы о событиях 1939-1941 года в контексте академической полемики, говоря о том, что мы преследуем принцип историзма, пытаемся понять логику каждого, или же мы занимаем некую ценностную позицию. Если мы занимаем ценностную позицию, это все абсолютно нормально для публичного пространства, то эту ценностную позицию мы должны выявить и честно заявить, что мы поддерживаем или мы осуждаем кого-то по тем или иным причинам, и мы хотим через это, через историю утвердить те или иные
события. Хорошо, а вы понимаете, вот сейчас российский официоз, он в моральном плане осуждает пакт Молотова-Риббентропа? Такие же осуждения, собственно, звучали даже от Путина. Или он снял этот вопрос с повестки дня?
Тематика... ну, будем более конкретно, договора о ненападении между Советским Союзом
и
секретных протоколов по разделу сфер влияния в Восточной Европе. Это та тема, которая в контексте официальной политики памяти, она подается примерно так, то, что были определенные национальные интересы. Да, Сталин вел свою, ну, иногда говорят имперскую, иногда не говорят имперскую политику, преследовал свои цели, но в той сложившейся ситуации... по-другому повести ему было сложно. При этом мы не должны забывать из всего этого один главный момент, и он принципиальный, что было бы подписан вот этот пакт, или не был бы этот пакт подписан, вернее, даже договор, если бы, ну, использовать терминологию не журналистскую, нападение на Польшу, оно бы было бы. И в мае 1939 года немецкий генштаб Гальдер, они все разрабатывали планы войны, в том числе с учетом, если вдруг за Польшу вступится Литва, кстати, Советский Союз, Великобритания и Франция. Точно так же такие же штабные учения, они проходили не только в штабе Гальдера, тут же Гудериана и так далее.
То есть вы считаете, что политическое решение было бы в пользу нападения даже в, так сказать, отсутствии пакта с Советским Союзом?
Ну, безусловно, то, что Красная Армия на тот момент, ее никто за серьезную армию в Европе не считал.
Хорошо, Александр Гагун, что вы скажете? Есть возражения насчет этого тезиса?
Да, во-первых, по поводу академической науки, вот в этом сборнике «Правда Виктора Суворова» 50 авторов выступило, в том числе сотрудники Российской Академии наук, институтов истории, московских вузов, не говоря уже о палитре региональных историков. Поэтому именно вот солидные ученые, которые используют московские архивы, это признали. Признали этот факт, то, что Советский Союз на тот момент планировал нападать. Что касается пакта, то планов нападения на Советский Союз конкретных, их не было до конца 1940 года, когда Гитлер вот посмотрел наброски, разрабатывавшиеся с лета 1940 года, в ответ на вторжение Советского Союза на аннексию в Бессарабию, и утвердил он их после переговоров с Молотовым, которые произошли в ноябре 1940 года, когда Советский Союз, помимо того, что он получил по пакту, еще некоторые идеи выдвинул. То есть до этого Гитлер колебался, идти или не идти, потому что с одной стороны была Англия побита, не побита еще, с другой стороны, надо было эту территорию осваивать. И сейчас я как раз...
Назад вернусь, а все-таки по нападению на Польшу. Вот было бы оно или не было? Каковы ваши доказательства?
Даже если бы Гитлер напал на Польшу, далеко не обязательно это привело бы... то есть он планировал напасть в любом случае... Единственное, что могло его остановить, это союз западных демократий с СССР. На тот момент как раз проходили переговоры в Москве, и как только Сталин выяснил о том, что Франция и Англия обязательно нападут на Гитлера, в этот момент он прервал переговоры и начал переговоры с Гитлером, обезопасив ему таким образом вот этот вот от войны, по крайней мере, с Советским Союзом последующим, потому что Гитлер знал, что танковый моторесурс и сил у него для захвата Польши только-только. И даже война с западными демократиями, он в нее в тот момент не верил. Он пришел в ступор, когда узнал, что Англия и Франция сдержали свое обещание в сентябре 1941 года и все-таки объявили ему войну. Поэтому
Давайте, Павел Маркович, да, ну, сейчас по очереди. Все-таки, вот понимаем ли мы логику событий, которые шли с сентября 1939 к 22 июня 1941 года? Вот я понимаю, что у нас есть послезнание, да, как оно сложилось и так далее. Но очень интересно понять, действительно, были ли альтернативы или нет, или действительно господин Нарышкин и вот эта вот классическая советская школа, она легко все отбивает. Да, там вот не сложилась коалиция, вот он бы все равно напал, все равно была мировая война, и товарищ Сталин получил территорию, получил пространство, получил, так сказать, некий ресурс по времени, да, для подготовки к отпору, к неизбежной войне, так сказать, с Гитлером.
А я, во-первых, не понимаю, зачем здесь сослагательное наклонение. Напал ли бы Гитлер на Польшу, если бы не было союза с Советским Союзом, или не было бы. Ну, чего, собственно, об этом судить-редить? Союз был, и Гитлер напал, и напали оба. Да? Так что, так сказать, участие в развязывании Второй мировой войны, именно Второй мировой войны, несут эти две страны, и одна из них Советский Союз называется, а другая называется Третий Рейх, нацистская Германия. И отношения между ними достаточно долго перед этим, так сказать, были достаточно приличными. Гитлер даже просил помощи у Сталина, не примет ли он ненужных ему польских и чешских евреев. Сталин проигнорировал это любезное предложение, но даже такие вещи обсуждались.
Поэтому антифашистов тоже группу отправили в нацистскую Германию.
Нет, чем могли, помогали. Но с евреями Сталин так прямо вот напрямую помогать не стал, хотя значительное количество спасшихся от Холокоста евреев — это те, кого Сталин депортировал.
То есть кто бежал оттуда
образом,
и дальше, да, был отправлен,
бы, да,
в Сибирь.
Операция, так сказать, вот, по депортации беженцев 40-го года. Вот, поэтому это первое. То есть не понимаю, зачем даже выстраивать какие-то там... Были там мы в одиночестве, в изоляции. Ну, еще бы не в изоляции, да, сказать, простреливай польских военнопленных, а потом, сказать, дружи со страной.
Ну, до этого был большой террор, собственно.
Да,
репутация,
да,
так сказать, Советского Союза была, мягко скажем, не очень после голода и террора.
Ну, да, и после Финляндии тоже, кстати, да, Лига наций, не забудем, да, как-то так с нами рассталась. И поэтому это, вот эти сослагательные гипотезы, ну, даже неинтересно, честно говоря, их рассматривать, чтобы было бы докабы. А главное, вот прозвучало слово «документы», да, вот коллега сказал. А где все? Точно ли мы уверены, что мы знаем все документы, которые для разрешения этого вопроса, для понимания этого вопроса были бы нам полезны? Да, сказать, там Суворов строит на косвенных каких-то соображениях очень многое, хотя они обладают объяснительной силой достаточно большой, его соображения. Но и здесь как бы так стыдливо, сказать, да, планы, чисто штабные разработки, которые велись каждой серьезной военной державой друг против друга, это трудно, допустим, сказать, выдать за план нападения, сказать, это все поддается какой-то верификации. Я не понимаю, вот прошло 80 лет прошло с того момента, когда началась Вторая мировая война. Сколько можно держать документы, или сколько можно держать историков в напряжении и в подозрении, что...
Да
не
я сказал, и общество тоже.
И общество, да. Совершенно верно. Сколько можно держать, вот сколько должно пройти, 120, 180 лет, прежде чем документы, которые полагаются уже давным-давно быть открытыми по всем, даже, сказать, разумным, сказать, законоустановлениям, да, сколько можно держать это все под замком? Вот когда все это было бы раскрыто, вот тут я сослагательное наклонение все-таки употребил бы, тогда, может быть, было бы гораздо интереснее сталкивать лбами вот те или другие концепции. А так, мне кажется, это какая-то недобросовестная игра, потому что, сказать, те, кто владеет этой информацией, ее как-то почему-то предпочитают не выбрасывать на стол. Я уж не знаю, сколь это корректно так поступать, но мы знаем очень много из других архивов. Мы сейчас в каком неловком положении оказываются ФСБшные наши архивы, когда очень многое доступно на Украине, в Прибалтике. Вот, ну вот, что должно произойти, чтобы вот эта ситуация ситуация архивная, а она здесь в данном случае принципиальная, изменилась бы, и можно было бы всем сторонам, всем представителям разных концепций, вот и коллегам из русского, российского исторического общества, и с коллегам из российского военно-исторического общества, чтобы мы все располагали единой и нормальной, спокойной документальной базой. Этого нет.
Да, Константин.
Смотрите, здесь опять-таки, вот, возвращаясь к тому, что говорил, дискуссия научная, академическая дискуссия, публичная, где больше обсуждаются наши ценности и то, как мы хотим. Ну, в России, в принципе, дискуссия о прошлом. Почему они такие активны? Потому что люди спорят не о Сталине, Гитлере и не о Николае II, а о желаемом образе политического будущего и о том, какой
политик хороший.
Да. То есть, но при этом
язык как история. Поле боя.
Да, не история как поле боя. История как язык дискуссии об современной ценностной политике. То есть, какой она должна быть.
То есть, это такая... Ну, то есть, когда господин Нарышкин, в общем, заступается за Сталина, это он намекает, что современная российская внешняя политика должна руководствоваться теми принципами, которые Иосиф Виссарионович Сталин, в общем, проводил в течение там, Второй мировой войны, особенно после нее, да, захват территории, так сказать, зона контроля, зона, так сказать, сателлитных государств и все прочее.
Смотрите, здесь, так... нужно смотреть, что конкретно говорится и как, то, что вот изучая все, что МИДом было сказано на международном поле с 2012 года, мой тезис о том, что речь идет не столько об интерпретации, сколько заявить, какие мы в прошлом внесли большой вклад в мировую безопасность, развитие, подчеркивание наших внешнеполитических добродетелей. В контексте внутренней политики, прежде всего, дискуссия идет о том, что насколько мы хотим жестких авторитарных правителей, может быть, демократических, ну и так далее. Но это отдельная тема. И я согласен с Павлом Марковичем о том, что вопрос, а что было бы, если бы не подписали договор ненападения, это вопрос не столько для историков. Но он имеет значение, прежде всего, в рамках публичной дискуссии, потому что логика выстраивается так, что если бы Сталин не подписал, Вторая мировая война не началась.
В этот момент не началась.
В этот момент не началась, да. И здесь возникают многие вопросы, и понятное дело, что даже публичная дискуссия, мы должны на чем-то базироваться. Вот смотрите, здесь несколько моих таких тезисов. Прежде всего, по поводу планов войны на Востоке. Понятное дело, что, может быть, нет всех документов, и все документы не были проанализированы, но вот есть такая прекрасная книга «Рольф Дитлер Мюллер». Это не отечественная, не сталинская, в кавычках, историография. «Враг стоит на Востоке. Гитлерские планы войны против СССР». Вот, издано в Пятом Риме, так даже по ДМО. Извините за рекламу. Я не являюсь сотрудником.
Не возражаем.
Да. Вот. Подробно расписывают на большом советном базе немецких архивных документов о том, что немецкий генеральный штаб, начиная с начала 30-х годов, постоянно обсуждает планы войны на Востоке против Советского Союза. Он даже выдвигает здесь такую мысль, что нападение на Польшу в 39-м году было для него прежде всего как один из первых шагов дальше расширение жизненного пространства, о чем, кстати, он открыто писал о Майн Кампфе. Ну, как говорится, Майн Кампф люди особо не верили в уничтожение евреев последующее, но, к сожалению, книга оказалась действительно программой, которую политик решил выполнить. И есть множество других источников, в том числе мемуарного плана, которые подтверждают стремление Гитлера именно напасть на Советский Союз и ведение этой войны на уничтожение. То есть 1941 год, Гальдер в дневниках записывает слова фюрера: если Англия будет ликвидирована, я уже ничего не смогу поднять немецкий народ против России. Следовательно, сначала должна быть ликвидирована Россия. То есть вот эта идея агрессии против Советского Союза, она была в голове Гитлера. Мы можем считать рационально, нерационально. Это такой же вопрос философский, как рациональный.
Вопрос, можно ли было реализовать эту идею замечательную в кавычках или нет. Определенные обстоятельства, и в том числе политика Сталина, да, желание получить зону свою, так сказать, контроля на Востоке, Прибалтику, там, Финляндию и прочее, они, безусловно, стимулировали приближение войны, на мой взгляд. Я могу ошибаться.
Ну, смотрите, здесь вопрос заключается в том, что мы не должны вынимать эту достаточно упертую идею по захвату и уничтожению. То есть, знаете, это как в дискуссиях про Холокост. Мы можем говорить сколько угодно про роли коллаборационистов, так называемых байстендерс, которые там помогали, но мы не должны забывать про то, что это было целенаправленной политикой по уничтожению. И здесь примерно такая же вещь. Понятное дело, что, как говорится, понять логику всех правителей достаточно всегда сложно и так далее. Но здесь есть несколько моментов принципиальных, которые я укажу.
Да, давайте мы все-таки по очереди. Александр Гагун, давайте ваш взгляд на события, вот, собственно, которые вели к дате, за которую мы сегодня зацепились, к 22 июня 1941 года. Что происходило вот на этом пространстве сентября 1939-го, июня 1941 года, что привело действительно к, как вы говорите, советско-германской войне?
Важно, что даже если мы оцениваем Гитлера как агрессивный режим, которым он, как агрессивного политика, которым он бесспорно был, важно то, что его агрессивность ни в коей степени не оттеняет и даже не оправдывает Сталина, у которого были поползновения гораздо более масштабные, чем у Гитлера. Максимум, о чем Гитлер бредил, о чем он говорил, это Европа. У Сталина же с самого момента его, даже не прихода к власти, а вот прихода большевиков к власти, 17-й год, 18-й, у него на устах была мировая революция до середины 30-х годов, потом он чуть-чуть примолк, потому что армию построил и к прыжку изготовился. Но перед своим окружением, как показывает в частности дневник Дмитрова, он говорил о том, что вот этот пакт нам нужен для того, чтобы они наконец перегрызлись между собой. Эта идея островить лбами внешние государства у него присутствовала, в общем-то, и до этого. В 20-30-е годы он публично говорил. А потом мы бросим на чашу весов гирю, которую сможет перевесить. Я сейчас пишу фактически, ну, собираю материал для военной биографии Сталина и напишу эту книжку, если найду спонсоров, частного мецената. И вот 22 июня это поражение, совершенно неожиданное для Сталина, оно стало ключевой его ошибкой военной, которая последовала после дипломатической ошибки. Это молотовские переговоры, переговоры с Молотом в Берлине, Молотов и Гитлер в Берлине в ноябре 1940 года, когда Сталин перегнул палку. К лету 1940 года он уже, Сталин, к августу для нанесения удара смертельного по Германии, он вплотную приблизился к нефтяным источникам, Финляндия стояла беззащитная перед ним, а это что значит? Значит, он мог выйти к границе Швеции, захватить рудники стальные, до Варшавы было рукой подать. Балтийское море, он значительную часть контролировал побережья и мог топить шведские корабли с рудой, которые шли в Германию. Да и Берлин это был уже, прямо скажем, не так уж и далеко. И вот здесь лучший враг хорошего, постоянный сталинский спор, он захотел получить еще большие преференции для нанесения удара по Гитлеру осенью 1940 года. Это базы в Босфоре и Дарданеллах, чтобы немцы ушли из Финляндии. Тут Гитлер чуть-чуть нарушил, прямо скажем, пакт, когда войска в Финляндию ввел. И в этот момент мог бы он не добиваться прям вот исполнения мысли, исполнения пакта до последней точки, до последнего пункта, но дальше давил на переговорах, и так или иначе Гитлер принял решение вот это вот о начале войны, подписал директиву номер 21 Барбаросса, которая была утверждена позже, чем аналогичный советский план по разгрому Германии, утвержденный в октябре 1940 года, а разрабатывался он с момента установления советско-германской границы, то есть с осени 1939 года.
Ну, то есть, в общем, все катилось к тому, что столкновение двух тоталитарных режимов будет неизбежным. Я хотел Павла Марковича спросить еще как специалиста по депортациям, а вот теперь понятно нам, зачем было проводить массовые вот эти депортации с занятой Сталином территорией? Западная Белоруссия, Украина, ну или Восточная Польша, как хотите, да, и Прибалтика. Собственно, последние депортации ведь были буквально перед началом войны войны уже советско-германской.
Да, бомбардировки уже прямо доставали эти поезда. Ну, понятно, и было понятно. Это была зачистка будущего театра военных действий. И...
Ближнего тыла, то есть, получается?
Да, даже не ближнего тыла, это как бы будущего, оперативного... Ну, да, да, ну, ближнего тыла, можно так сказать. Ну, просто это такая терминология театра военных действий. И, с одной стороны, с такой, как бы, с военно-политической точки зрения, а также освобождение от чуждого в социальном плане, в социально-экономическом плане элемента, ведь депортировали же не всех, это не тотальные депортации, это депортации контингентов, конечно, этнически окрашенных, поляки там среди депортируемых из Польши преобладали, но были и евреи, были и кто угодно.
То есть это классовый подход.
Это очистка от мелкобуржуазного элемента, а также от тех контингентов, которые, ну, в общем-то, были столпом польского режима, так называемые осадники, там, лесники даже здесь оказались, и члены их семей. То есть тех, кто могли бы, вольно или невольно, так или иначе, каким-нибудь непредсказуемым или предсказуемым образом помешать чистоте замыслов военных человека, который очень трудно назвать большим военным стратегом. Ну, в общем, то, что происходило в 41-м году, после 22 июня, это, конечно, такой позор с точки зрения военного искусства, что, ну, я не знаю, как можно считать его таким победителем и военным совершенством, и мудрецом, маршалом, генералиссимус. Это какое-то в этом есть сильное-сильное противоречие. Так что депортации были вполне логичной частью вот этой вот доктрины, которая, в общем-то, оборонительной не являлась.
Хорошо, что, Константин, вы скажете вот об этом периоде? Опять, когда мы подходим к 22 июня.
Кратко, просто я отвечу на некоторые тезисы, что прозвучали. Вот был тезис о том, что как только Сталин узнал, что Англия, Франция вступится за Польшу, он подписал договор о ненападении. Ну, извините-ка. Давайте не будем выкидывать факт о том, что провал переговоров августа 1939 года был по одной простой причине. Сталин предлагал создание четких планов совместной коалиционной борьбы против Гитлера. Приехавшие французы, англичане, мало того, что не имели никаких полномочий что-либо подписывать, так они сказали, у нас планов войны нет. Четких разработок.
Но полномочия они, кстати, получили ровно к тому моменту, когда Сталин подписал пакт.
Да, но планов у них не было. И понятное дело, что там была достаточно четкая игра, потому что...
Но недоверие-то было высокое,
понятно, было с обеих сторон. Да, было недоверие, да, и Сталин, безусловно, боялся оказаться один на один с противником, с гитлеровской Германией. Понятное дело то, что он увидел, что идет игра с Англией, Францией, то, что они там дают свои односторонние гарантии безопасности Греции, Румынии, Польши в случае нападения. И понятное дело, что... Он полагал о том, что если декларация ничего не стоит, и если нет военных планов, то он-то вступится, а там отсидятся. Это первый момент. Второй момент. Когда мы говорим про собой с 1939-1940 года, то да, здесь идет абсолютно четко национально ориентированная политика по обеспечению военной безопасности. Сентябрь, уже когда Польша была фактически разбита за день до того, как правительство улетело.
Надо было ее добить, что ли?
Да, улетело. Происходит занятие тех территорий, которые поляки заняли в 1931 году, территория которой, где большая часть населения, оно, откровенно говоря, либо белорусско-украинское, либо еврейское.
То есть, ну, абсолютно это результат советско-польской войны.
Да, это результат советско-польской войны. Да, была одна война, мы проиграли эту войну, подписали такой мир. Через 20 лет эту границу присмотрели. Для международной политики того времени, в принципе, вполне логичное такое поведение. Дальше мы знаем о том, что Сталина атаковала Финляндию, тем самым нейтральную фактически Финляндию, которая, ну, мягко говоря, не очень хотела с Советским Союзом конфронтовать, привел к тому, что в 41 году она присоединилась к Гитлеру. Это была, конечно, колоссальная наша ошибка. И очень печально, что так произошло. Но квинтэссенция событий 1939-1940 года было другое. Было понимание того, что Красная Армия в случае столкновения с Германией, она просто развалится. Поймите...
Это у кого было такое понимание?
У нас, и у Сталина, и в Генштабе. Поймите. Давайте несколько фактов. Прежде всего, когда 10 мая 40-го года, когда еще была надежда, что немцы увязаны с Францией, и вдруг они их разбивают. При этом мы смотрим о том, что даже по цифрам Немцы, у них было 7 тысяч орудий, у англо-французов 13. У немцев почти 3 тысячи танков, у противника 4600. То есть, показалось бы, по технике это самое важное. Но в массе они происходили, и вдруг Гитлер наносит им удар. Что касается Советского Союза, на сентябрь 1939 года у нас армия была 1,5 миллиона человек, и масс всеобщей воинской повинности не было. Ее только тогда, с сентября 1939 года, ввели. К 41-му, к июню, у нас армия 5 миллионов, и мы понимаем о том, что даже с этими 5 миллионами у нас было колоссальное поражение в июне.
Далее. То есть вы отрицаете, что у Сталина были наступательные планы в отношении Германии?
Нет, никаких наступательных планов не было. Еще дальше, смотрите, основа войны Великой Отечественной, Второй мировой, это, прежде всего, наличие техники, современной техники.
Так Советский Союз имел преимущество по технике на 22 июня?
Нет, вот смотрите, вот этот момент. 1939-1940 год. По качеству, если мы говорим по технике, Т-34, КВ-1, КВ-2, тяжелые танки, современные самолеты МиГ-1, МиГ-3, П-2, этот пикирующий бомбардировщик, Ил-2, всего этого еще не было. Это только начало появляться в 1941 году. С 1941 года армия находится в состоянии быстрого переформирования. То есть при этом мы видим откровенно то, что да, Гитлер готовится к атакам. Постоянно нарушается воздушное пространство Советского Союза.
Уже... А Советский Союз не реагирует.
А что мы можем сказать? Ну, вы нарушили наше воздушное пространство. Немцы скажут, ну извините, пожалуйста, мы просто вас адресим
не готовим. Боеготовность хотя бы поднять. Слушайте, эта идея о внезапном и вероломном нападении, она снова возвращается на политический стол. Это же ошибка.
Нет, смотрите, здесь есть тонкость. Есть вещи, которые в двух словах, они не проговариваемы. В узком смысле, Сталин не знал, что будет нападение до 2 июня. Но в широком смысле все прекрасно понимали, что нападение в 41 году будет. Было непонятно когда. Более того, был действительно просчет, связанный с тем, что надеялись, что Гитлер сначала выставит какие-то претензии, у нас будет недели две, как перед Первой мировой войной, там пока можно будет подтянуть, мобилизовать армию. Есть здесь одна большая проблема, которую, вот, скажем так, ни сталинские военачальники, ни царские решить они не смогли. У нас очень большая территория, нам нужно очень много времени, чтобы мобилизовать армию в случае нападения и привести ее на западную границу. Вот реально, к 22 июня 41 года у нас на западной границе тех дивизий, которые могли вступить в бой, было 40, у немцев было 100.
Ну, я не могу так жонглировать цифрами. Я, пожалуй, Александру Гагуну дам слово для возражения. Но у меня есть ощущение, что, по крайней мере, я помню там порядок цифр по количеству танков и самолетов. У Советского Союза их было даже на западной границе больше, чем у нападавшей Германии.
Я вам дам эти потом цифры.
Хорошо. Да, Александр, вступайте в бой.
Многократно больше было, чем у немцев и танков, и самолетов, и орудий. По численности войск, собственно, в приграничной полосе примерно паритет был, если мы берем не только армию вторжения вермахт, но и даже и союзников. Немецкая сторона, разведка немецкая засекла эти группировки, которые в основном были на территории Западной Белоруссии и Западной Украины, но не только. И составила карту подробную. Дальше происходит... Что в течение нескольких недель, в течение 10 дней с начала войны складывается ситуация, когда вот эта вот вся советская гигантская армия вторжения, просто вооруженная до зубов, 170 дивизий в приграничной полосе, они оказываются разбитыми или на грани уничтожения. И самодовольный Галлер записывает в дневнике свои знаменитые слова, не будет считать преувеличением, что кампания против России выиграна в течение... 2 недель. Что через 2 недели немцы упираются во второй стратегический эшелон, 8 армий второго стратегического эшелона, порядка 70 дивизий, про существование которых они просто не знали. Это уже центральная Украина, центральная Белоруссия, западная Россия. Спесь потихонечку слетает, а осенью, когда вот эти вот массы резервистов и продолжают идти на фронт, и поток техники не иссякает, союзники потихоньку подбрасывают, но самое главное, заводы и запасы советские выбрасываются на фронт, у Гитлера начался понос от страха, это зафиксировано. потому что такие бронированные армады он не ожидал. И тогда он и сказал в своем ближнем кругу, есть об этом запись Розенберга в его дневнике, о том, что если бы... как хорошо, что я напал. Как хорошо, что я напал вовремя. И мы успели уничтожить на границе такую гигантскую армию вторжения. Если бы они двинулись в Румынию, нефтяное сердце Европы, на нас, это был бы конец. Ну, конец в любом случае его ожидал. Красная армия встретила войну в Берлине, но останавливаться там она совершенно не собиралась. 1942 год, находятся войска Гитлера, как известно, на Волге, на Кавказе. В этот момент летом Черчилль в Москве, и он со Сталином обсуждает уже будущее Германии послевоенной и говорит, надо прусский милитаризм победить. Сталин говорит, хорошо, это хорошая идея, нужно истребить весь германский офицерский корпус. И потом эту идею развить. И это он сделал для того, чтобы обескровить Германию уже в ходе следующей войны, Третьей мировой, которую он думал, о которой он думал и который готовился уже в 1939, 1940, 1941 годах. Понятно,
дело, я думаю, что к Третьей мировой мы как-то в следующий раз все-таки перейдем. А я хотел Павла Марковича Поляна спросить. Вот смотрите, все-таки с вашей точки зрения, что важнее в 1941 году после 22 июня? Это военное поражение вот этих войск, которые находятся на границе, да? И с одной стороны считается, что они в оборонительной позиции, вот как Константин считает. Александр говорит, что они в наступательной. Но факт тот, что военное поражение или их, собственно, политический распад, когда значительная часть людей просто-напросто перестает воевать, так сказать, штык в землю, некоторые становятся вообще коллаборационистами, буквально там через месяц-другой уже создается какая-то там пронемецкая полиция в некоторых территориях, там какие-то отряды там где-то на Брянщине, локотские республики и все прочее. И вот, собственно, появляется вот этот гигантский контингент жертв войны, военнопленных, которым вы занимались.
Ну, это
миллионы как, людей, фактически.
Миллионы людей, когда котлы на сотни тысяч человек, да, сказать, и таких не один, и не два, и не три, и они шли друг за другом, сказать, тоже своего рода такими вот волнами, да, сказать, один котел сменял другой, я имею в виду тех, кто попадал в окружение, и потом, или, ну, в лучшем случае оставался окруженцем и пытался как-то мимикрировать под гражданское население, а в худшем, сказать, попадал в эти лагеря, ну, только... Ну вот под Смоленском там порядка 500-600 тысяч, да, сказать, вот недаром там Смоленск, где я только что был, как раз такой узел концентрации дулагов. Там долгое время действовал не один, в общем, это была сеть, конечно, дулаговская, но Смоленск играл там достаточно серьезную роль, и Вяземский, и Рославский, и другие дулаги, сказать, поблизости мощные, сказать, на десятки тысяч человек и на многие тысячи трупов. Дело вот в чем. Действительно, вот как бы это было очень... масштаб коллаборационизма не только в том, что, естественно, как только возникает оккупационный режим, возникают какие-то люди, которые готовы сотрудничать, которые готовы помогать, которые готовы играть какую-то, так сказать, роль. Многие не готовы, но их заставляют. И как бы то ни было...
То есть есть активные и такие пассивные,
да,
кого затягивает
просто. Во всяком случае, сказать, эти области оккупированные, они, без какого-то гражданского управления, конечно же, подчиненного на почти на 100% к соответствующим комендатурам, не оставались. Там вакансий не было. Всегда находились, так или иначе, сказать, и пример там Смоленского же Меньшагина достаточно выразительный пример. Так вот, речь идет действительно об очень больших количествах людей, только среди военнопленных, только в это вот такого уровня коллаборационизма российская история не знала никогда. Речь идет о миллионе, как минимум, сказать, вот, готовых держать оружие, которых, сказать, как бы, из которых действительно потом самые разные формирования возникали, если учитывать особенно, сказать, местные стражи, полиции, правопорядка и и так далее и тому подобное. И речь идет о таких количествах, которых никакая вся многовековая русская история не знала.
То есть это последствия коммунистического режима и всего, что
отчасти,
было 20-30-е?
А также вот совершенно бездарного как бы начала войны, потому что ну, не просчитать, я не знаю, там Сталин, так сказать, он там чего боялся, так сказать, но о том, что конфликт неизбежен, он все-таки не мог не понимать ему, он мог не верить тому, что ему сообщали, но все-таки ему сообщали. Голиков тоже, так сказать, в общем-то, так сказать, не только репатриацией занимался, он еще и некоторые сводки доставлял от разных своих агентов. И поэтому в курсе-то он был. Но это действительно было, кроме всего прочего, бездарно. То есть, как бы, не было карт, не было, были люди, так сказать, в прифронтовой зоне, но у них не было оружия. Их туда, конечно же, так сказать, подтягивали, перетягивали. Они оказались очень легкой добычей, и тот героизм, который они были готовы проявлять, да, тот патриотизм, который они были готовы проявлять, но не все, значит, он ничего не стоил, потому что, сказать, ну, против лома нет приема, и тогда был лом в немецких руках. И это длилось достаточно долго. Вот. И поэтому начало войны, хотел ее, не хотел, боялся ее, не боялся, но это такая не то, что политическая ошибка, это, в общем-то, сказать, политическое преступление, это, если угодно, даже, сказать, ну, в этом очень много просто такой вот государственной геополитической глупости, сказать, которая совершенно непростительна для лидера огромной страны, которая действительно играла и тогда свою серьезнейшую роль.
Хорошо, Константин, что вы скажете о теме коллаборационизма? То есть военнопленные, коллаборационисты гражданские, действительно, все-таки количество людей, которые были втянуты в эту систему оккупационной администрации, разных хиви, так сказать, разных подразделений, которые поддерживали вермахт и так далее, оно действительно крайне велико. Нигде в Европе такого не было ни по количеству вообще, ни по количеству, условно говоря, к населению, если посчитать.
Но количество коллаборационистов, да, действительно было велико. И здесь нужно каждый тип коллаборационизма, откровенно говоря, различается, в том числе, например, если говорим по пленным, но, извините, даже с самого начала, еще с марта 41 года, планировалось, что советские военнопленные будут в худших положениях, в худших условиях, и сдавались, чем ну, военнопленные других стран. То есть у нас даже по процентам около там, 60% плюс-минус гибель наших военнопленных и около там, 3-5%, по-моему, может уточнить, британских. Понятное дело, когда человек поставлен в ужасные условия, у него есть выбор, тяжелый, ужасный выбор, который никому не пожелает. Ты либо предатель, либо ты героически умираешь. И не все люди, действительно, особенно молодые там, парни, 20-23 года, были способны на такой выбор на достойно повести. Были много случаев сделок совести, когда шли все самые травниковцы, то есть коллаборационисты, которые охраняли, убивали евреев в концлагерях. У них после обучения охранной работе у них был выпускной экзамен в убийной защиты беззащитного еврея. То есть они шли туда, потом пытались сбежать в партизанские отряды, некоторые даже награды получали, героически боролись. Это, безусловно, очень сложно судить с позиции мирного времени, но я здесь еще хотел бы ответить просто на то, что было сказано, Михаил, позволите тогда просто по цифрам. Смотрите, первое, еще раз повторю, 39-41 год – это период, когда идет спешная попытка наверстать упущенное с точки зрения подготовки боевой силы армии. То есть это появление новой той же самой техники. Да, у нас было преимущество численное, кстати, точно так же, как и у французов и англичан, по количеству самолетов, по количеству танков. Но при этом, когда те же самые МиГ-3 или Ил-2 поступили в войска только в мае 41 года, на них еще летать не научились. Было немало заводских браков. То есть вот этот момент переходного периода, он даже хуже, нежели когда еще более слабая
техника. Хорошо, это мы
слышали. Да, смотрите, второй момент. По поводу поведения Сталина 41 года, опять-таки, с фактами. Безусловно, Сталин понимал, что будет нападение, но при этом Сталин не знал точной даты, и никто ее не знал, и Зорг ему это не докладывал. Вспомню, 14 июня было такое странное заявление ТАСС на тему того, что вот поговорили, что Германия на нас нападет, британцы сволочи, никто на нас не нападает. Оно было, понятное дело, заявление в адрес Гитлера, может, как-то договоримся. Как только реакция не последовала, начинается скрытое выдвижение войск из внутренних округов, там, с Кавказа, Поволжья, в сторону западную. Планировал, что к началу июля они уже будут там. И 22 июня почему были такие большие потери? Потому что многие части находились на марше.
А многие уверены в том, что это была подготовка к наступлению.
Поймите, если бы это была подготовка к наступлению, то зачем нужно... Нет ни одного, во-первых, документа этого подтверждающего. Во-вторых, Гитлер никогда, и тоже нет ни одного подтверждающего документа, что исходило с концепции превентивного удара. Это тоже факт. Есть много документов, которые показывают, как он хочет напасть, но нигде не указывается, что превентивный удар.
Вынужден передать слово опять в Германию Александру. Значит, по поводу, вот все-таки вернусь к теме коллаборационизма. Вот вы как считаете, вы занимались и украинскими повстанцами, и партизанами разнообразными. Видим ли мы элемент продолжения гражданской войны во время войны, которая, ну, Вторая мировая, это точное, наверное, все-таки будет наименование, ну, в Советском Союзе и в России любят называть ее отечественной?
Почти никакого не осталось, и это и было в каком-то смысле триумфом сталинской политики. Все репрессии конца 20-х, начала 30-х годов, они в значительной степени были посвящены как раз подготовке войны. Это уничтожение не воображаемых и не реальных, хотя тоже иногда, а в основном потенциальных противников. Сталин с помощью спецслужб, путем личного наблюдения, сообразно партийным донесениям, выявлял какую-то группу лиц, которые в годы войны могут проявить нелояльность, и либо полностью ее истреблял, либо изолировал в ссылках, в ГУЛАГе и так далее. Поэтому в 1941 году у него не было ни восстаний в армии, ни бунтов, не было никаких заговоров. Массовый коллаборационизм был, но это основа его была, спасение своей жизни, и социальный костяк коллаборационизма, социальный костяк полиции – это бывший партсофактив. Я специально этим занимался вопросом. Те, кто лояльно служил Сталину. Вот он таких воспитал, этих винтиков. И те, кто оказался на оккупированной территории, в основном пошли служить немцам. Те, кто были по советскую сторону, продолжали исправно служить Сталину.
Хорошо. Давайте мы теперь все-таки дадим слово нашему народному населению. Опрос дайте, пожалуйста.
Почему российские руководители защищают внешнюю политику Сталина?
Я даже не знаю, почему они это делают. Ну, наверное, это делают в основном, вы говорите, современные.
Да.
Вот меня это удивляет, Еще до первых дней войны были, я считаю, я не профессионал, ошибки те, что же у нас произошло, что наши офицеры, наши командиры были отстранены.
А вы представляете, как было тяжело тогда? Советскому народу и Сталину. Представляете, я считаю, что это самый эффективный менеджер нашего времени.
Путин не защищает Сталина. У нас уже десоветизация сама собой идет спокойно. Надо только лучшее из того, что было в Советском Союзе, оставлять, а худшее убирать, потому как неправильно. Неправильно восхвалять социализм, потому что ни к чему хорошему в нашей стране он не привел.
Знаете, Сталин тоже такая противоречивая фигура. Он все-таки принял страну, как говорится, сахой, и оставил с ядерной бомбой.
Ну вот все-таки штампы, они живы, по-моему, да, саха, ядерная бомба. Я хотел в завершение просто спросить уже тех, кто в студии. Белые пятна, вот что нужно закрыть? Константин.
Но прежде всего нужно закрыть боевые действия 41 года и соединить наработки немецкой историографии и отечественной историографии, потому что война не изучается с одной позиции. И что касается общественного сознания, то, к сожалению, да и с этим столкнулся достаточно сильно, далеко очень много превратных пониманий о нацистской истребительной политике, что она несла, что такое Холокост. И, к сожалению, с этим тоже приходится сталкиваться, с этим непониманием вот, того, что такое нацизм и что он увел и нес. То есть многим кажется, что вот были некие такие слова для публики у Гитлера, или как мне на одну лекцию, когда читал про Холокост, одна бабка в конце заявила. Ну что, разве евреи что были? Так уж не виноваты, когда их расстреливали в Бабьем Яру. Вот это одна из больших проблем.
Ну, слава богу, хоть какой-то памятник сегодня там Владимир Путин открыл героям героям сопротивления в лагерях, хотя скорее лучше было бы открыть, наверное, всем жертвам того, что, то, что было Холокоста. Павел Маркович, про белые пятна.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что именно, ну, еще раз повторю, 80 лет, это очень прилично, это там 20 лет и уже столетие. И, в общем-то, пора оставить архивные материалы, сказать, не наедине с историками, но, в общем, как бы пора их открыть, и пора перестать держаться за какие-то совершенно нелепые вещи. Вот смотрите, вот, допустим, нереабилитированным дела, следственные дела нереабилитированных нам недоступны, да, вот, несмотря на все усилия разных-разных коллег и судебные процессы, и нам отвечают с какой-то, ну, просто какой-то невероятной последовательностью, которую умной трудно мне назвать, о том, что это недоступно, да. Ну, во-первых, это почему? Это все равно, что в Израиле эйхмановские какие-нибудь дела, допустим, закрывали бы, это во-первых. А во-вторых, простите, а вот ласовский трехтомник, это что? Это тоже следственные дела? Это же только что архивному руководству можно с этим заниматься? А почему другим историкам это невозможно? Вот я не могу получить следственное дело Меньшагина, меня это очень сердит.
Давайте мы здесь опять многоточие поставим, потому что тема архивов бесконечная, а открыть их, безусловно, надо и давно пора. Спасибо, я благодарю наших гостей сегодня. Константин Пахалюк, Александр Гагун, Павел Полян, вел передачу Михаил Соколов.